Здравствуйте! Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях заместитель начальника УПФР в городе Железногорске Людмила Смаль. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Людмила Павловна, совсем недавно президент страны подписал закон о бюджете Пенсионного фонда России до 2017 года. И в соответствии с этим документом доходы ПФР в 2015 году составят 6,995 триллиона рублей. Что на 11,2% больше, чем в этом году. То есть, получается, расходы тоже вырастут. Вот у вас официальные цифры оптимизм вызывают?
Ни оптимизма, ни пессимизма эти цифры мне абсолютно не вызывают. Это закон, который будет исполнен, несомненно будет исполнен. И я думаю, что все, считаю и уверена в этом, что все повышения пенсии, которые предусмотрены законодательством, будут сделаны своевременно в соответствии с законом. И наши пенсионеры получат пенсию в полном объеме и своевременно.
Вот в следующем году также в бюджете Пенсионного фонда заложен, насколько я знаю, 1 миллиард рублей на различные субсидии бюджетом субъектов для различных социальных программ. Если говорить на примере нашего города, то какую социальную поддержку готов оказать пенсионерам?
Ну, деньги, которые предназначены для социальных программ, они идут на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы по обслуживанию населения, то есть домов-интернатов, например. В свое время и в наш дом-интернат были направлены средства Пенсионного фонда, и наш город получил вот такой вот хороший качественный ремонт и развитие нашего дома-интерната для инвалидов и престарелых. Эти средства также направляются на адресную социальную помощь неработающим пенсионерам. Ну и кроме того, вот сейчас направляются эти средства также и на компьютерное обучение пенсионеров, также неработающих пенсионеров, совместно с субъектами федерации.
Вот вы сказали об адресной социальной помощи. А какие-то цифры можете назвать? В каком размере оказывается эта помощь?
Ну, эта сумма, скажем так, не размазывается по всей стране, по всей Российской Федерации. Бывают какие-то непредвиденные расходы, скажем, вот когда в случаях форс-мажорных таких ситуаций, когда были наводнения, какие-то пожары, какие-то землетрясения, эти средства, как правило, направляются вот именно вот на помощь, адресную социальную помощь пенсионерам тех районов, где произошли какие-то вот неприятности, и когда требуется действительно адресная социальная помощь неработающим пенсионерам.
Людмила Павловна, насколько я знаю, прогнозируется, что в течение 2015 года численность пенсионеров, получающих пенсию по линии ПФР, может увеличиться более чем на 600 тысяч человек. К чему приведет такая тенденция, как вы считаете?
Ну, во-первых, это очень сложно назвать тенденцией, вот эта цифра 600 тысяч человек. Мы все знаем, что у нас присоединился еще один регион в Российской Федерации, поэтому вот это вот такой всплеск. На самом деле, вот такой тенденции большого увеличения численности нет. У нас за последний год численность пенсионеров увеличилась на 1,2%. То есть резкого роста нет, но тем не менее мы растем. И у нас уже в ЗАТО Железногорск 29 168 пенсионеров вот на 1 декабря. В этом году мы перешагнули порог 29 тысяч пенсионеров. То есть количество пенсионеров, конечно же, увеличивается. Но это общая ситуация демографическая в стране. Это все прекрасно знают, понимают, поэтому и средства бюджета Пенсионного фонда формируются таким образом, чтобы были все доходы учтены, и соответствующие трансферты из федерального бюджета, конечно же, направляются для целей выплаты пенсии.
Как вы считаете, возможно ли в условиях реального снижения числа работающего населения обеспечить достойными пенсиями остальную часть населения? Ведь, как известно, именно работающие люди обеспечивают пенсии неработающих.
Да, естественно, у нас пенсии выплачиваются за счет тех средств пенсионных страховых взносов, которые вот сейчас поступают в бюджет Пенсионного фонда. То есть практически эти средства, они тут же идут на выплату. Практически это означает то, что работающие граждане кормят пенсионеров. То есть пенсионеры существуют за счет этих отчислений. Потому что вот каких-то других резервов в Пенсионном фонде просто нет, заложенных на тот случай, что вот в дальнейшем понадобится увеличивать количество выплат. В свое время, когда в 2002 году был принят закон о трудовых пенсиях, и когда был закон принят о пенсионном страховании, там было предусмотрено, что в связи с ухудшающейся демографической ситуацией, вот именно как раз вводилась накопительная часть для того, чтобы эти средства сохранить на будущее. Сейчас, опять же, вот в связи с тем, что ситуация меняется, в связи с тем, что мы получили, скажем, не очень простую ситуацию с негосударственными пенсионными фондами, вот у нас сейчас, в общем-то, пошло уже немножечко, может быть, откат от этого. Но я думаю, что в любом случае все обязательства государства будет исполнять, по выплате пенсии, и это, в общем-то, одна из первоочередных задач государства.
И, насколько я знаю, читал, вот это общемировая тенденция к тому, что в такой достаточно неотдаленной перспективе число работающего населения может сравняться с числом пенсионеров. Вот в этих условиях реально будет обеспечить пенсиями всех?
Ну, конечно, они будут обеспечены пенсиями, но я говорю уже о том, что все доходы пенсионного фонда – это не только страховые взносы в пенсионный фонд, это еще и средства федерального бюджета на выплату пенсии. То есть, насколько будет у нас наполнен бюджет, насколько хорошо будет развиваться наша экономика в стране, настолько будет и полон бюджет пенсионного фонда для того, чтобы выплачивалась пенсия.
А вот что будет с пенсиями в следующем году? Вырастут ли они и насколько?
Да, ну, во-первых, я немножечко позже скажу уже, наверное, о том, что у нас будет действовать с 1 января 2015 года новый закон о страховых пенсиях. Понятие «трудовая пенсия» у нас уходит в небытие, и, соответственно, новым законом предусмотрены изменения, в том числе и корректировки пенсии, изменения стоимости пенсионного коэффициента. Пенсия у нас теперь будет исчисляться в пенсионных коэффициентах или в баллах. И стоимость пенсионного коэффициента будет ежегодно, два раза в год, пересматриваться. С 1 февраля это будет по уровню инфляции, то есть по индексу роста потребительских цен. А с 1 апреля ежегодно будет также пересматриваться, исходя из роста доходов пенсионного фонда. Ну, кроме того, у нас будет еще оставаться перерасчет работающим пенсионерам, который они будут получать с 1 августа, ну, по аналогии с нынешним перерасчетом, корректировкой, которую мы делаем с 1 августа.
А вот как вы считаете, санкции со стороны стран Запада в отношении России, они как-то могут повлиять на размер пенсий россиян? Опасений у вас не возникает по этому поводу?
Ну, я думаю, что ни один пенсионер пока не почувствовал санкции вот именно по пенсиям. То есть все выплачивалось и выплачивается в полном объеме. В общем-то, как могут повлиять? Ну, повлиять могут только на работу каких-то предприятий, соответственно, на поступление страховых взносов. Я думаю, что это может повлиять, но пока мы не видим такой картины. То есть вот если сравнить поступление страховых взносов лично вот у нас, в нашем городе, то мы вот анализ проводили и за 11 месяцев этого года сравнивали поступление по отношению к 11 месяцам прошлого года, поскольку год у нас еще не завершен. На 7% практически у нас увеличилось поступление страховых взносов в пенсионный фонд. Ну вот при чем здесь санкции?
И вот, кстати, регулярно каждый год вы подводите итоги конкурса «Ответственный страхователь за то».
Да, да.
И в этом году кто стал лучшим?
Лучших у нас много, у нас их всегда 12. Я, наверное, сейчас, наверное, всех и не буду называть. Назову тех, кто у нас всегда, постоянно уже вот наши предприятия, которые ежегодно практически подтверждают звание «Ответственный страхователь». Это наши градообразующие предприятия, горно-химический комбинат, это открытое акционерное общество информационной спутниковой системы, это клиническая больница 51, это химзавод. И еще многие наши предприятия, которые в этом году были нашими победителями и также были уже победителями прошлых лет.
А есть у нас в городе безответственные страхователи?
К сожалению, есть.
Такой антирейтинг, да, у вас
есть? Есть, которых мы разыскиваем, которые не уплачивают вовремя страховые взносы, у которых есть проблемы с предоставлением отчетности в пенсионный фонд. Мы работаем с ними.
Непростая экономическая ситуация, она как-то может увеличить число тех, кто не очень ответственно относится к страховым взносам?
Ну, я не думаю. Мне кажется, это качество совершенно не связано с какой-то экономической ситуацией. Такие люди были всегда, вот, руководители предприятий, которые безответственно относились. И я не думаю, что количество их увеличится. Поскольку пока вот, наверное, санкции на себе не ощутил, наверное, никто из наших рядовых граждан.
Людмила Павловна, как вы все-таки думаете, размер пенсии у среднестатистического пенсионера адекватен тем ценам, которые мы сегодня наблюдаем в магазинах? И вообще, можно ли жить на такую пенсию?
Вопрос, конечно, такой очень сложный. Жить можно, и пенсионеры живут. Другое дело, вот я назову средние цифры. То есть у нас вот 29 тысяч пенсионеров, я уже сказала. Средний размер пенсии у нас на сегодня 12 400. Это вообще по городу Железногорску. Средний размер всех пенсий. Средний размер трудовой пенсии по старости 12 800. Можно, наверное, найти и людей, которые получают зарплату в таком же объеме, правда? Наверное, жить можно. Люди живут. Другое дело, что у нас практически более 40% пенсионеров – это работающие пенсионеры. Но и, с другой стороны, наш возраст выхода на пенсию у нас в стране – это самый минимальный, наверное, во всем мире. Повышают возраст выхода на пенсию практически везде.
Вот у нас в стране стоит ожидать повышения пенсионного возраста?
Новый закон, который принят и который вступит в действие с 1 января 2015 года, не предусматривает повышение пенсионного возраста. Он остается прежним. 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но новый закон также и предусматривает возможность каждому отложить свой возраст выхода на пенсию или просто отказаться на время от получения пенсии с тем, чтобы эта пенсия потом была выше. То есть вот в таком случае, когда человек откладывает возраст выхода на пенсию, пенсии будут установлены повышающие коэффициенты. В тот момент, когда он уже решит получать пенсию, он будет получать ее больше, нежели бы он получал ее, если бы он назначил в 55-60.
А вот на сегодняшний день сколько составляет минимальный размер российской пенсии? Вот такой минимальный порог, и в то же время хотелось бы узнать максимальный порог, самые большие пенсии. Каковы на сегодняшний день?
Так, ну давайте, наверное, с максимальных начнем. Да? Максимальный ничем не ограничен. Сколько человек заработал, он все получает. Вот. И вообще говоря, с 2002 года, вот, то есть все страховые взносы, которые уплатил за человека, за застрахованное лицо работодатель его, они все ложатся на его лицевой счет. И все они идут в назначение или в перерасчет пенсии. И ничем не ограничивается. То есть вот это количество страховых взносов. Скажем, есть у нас ситуация, когда некоторые застрахованные лица, наши пенсионеры, работают не на одном предприятии, есть и достаточно высокая заработная плата. Соответственно, они заработали достаточно высокую пенсию. Все, что человек заработал, все идет в его копилку, так называемую. Про минимальные пенсии. Такого понятия, как минимальная пенсия, тоже не существует. Вот. Но у нас, конечно же, есть пенсии очень небольшие, потому что все-таки пенсия зависит и от стажа человека, потому что до 2002 года мы оцениваем стаж заработок, оцениваем до 2002 года. Да? Мы, конечно, стараемся найти для человека наиболее приемлемый вариант, чтобы он получил пенсию в максимально большем объеме. Сами направляем запросы во все организации, в архивы, чтобы поднять тот заработок, который даст наибольший размер пенсии. Ну и люди сами тоже должны постараться для того, чтобы получить большую пенсию, каким-то образом, может быть, найти заработок, может быть, вспомнить, где зарплата была хорошая. Все страховые взносы, которые с 2002 года ложатся на лицевой счет, тоже идут на назначение пенсии. Но, тем не менее, иногда пенсия бывает очень маленькая. Очень маленькие пенсии, конечно же, у нас по инвалидности, по потере кормильца, потому что умирает молодой человек достаточно, да, и у него остаются дети. Он не заработал еще, не выработал ни стаж большой, ни заработка большого не было. Ну, как правило, мы в таком случае назначаем социальную пенсию. Конечно, они не очень большие, но у нас с 2010 года в стране действует система социальных доплат к пенсии. Либо федеральная социальная доплата, либо региональная. Ну, вот у нас в крае выплачивается федеральная социальная доплата, выплачивает ее пенсионный фонд. Мы выплачиваем. На сегодня размер величины прожиточного минимума пенсионера для федеральной социальной доплаты установлен законом Красноярского края на 2014 год в размере 6235 рублей. Со следующего года эта величина у нас уже меняется, величина прожиточного минимума, и составит 6980 рублей. Ниже этой величины никто не будет получать, скажем, пенсию. То есть пенсия плюс социальная доплата, она не будет меньше, чем вот эта величина. Ну, включая еще и дополнительные какие-то льготы, компенсации, которые идут по линии социальной защиты. То есть общий доход не может быть составить менее чем 6980. Конечно, это небольшая величина, но в конце концов пенсию нужно заработать. Потому что человек, если проработал достаточно много, простые расчеты показывают, что 40% замещения утраченного заработка – это пенсия. Но человек при этом должен проработать 35 лет как минимум. И вообще вот стратегия пенсионного фонда предусмотрена, что в будущем пенсия должна складываться следующим образом. Вот 40% утраченного заработка должна составить пенсия, 15% – это должны быть корпоративные пенсии. У нас некоторые предприятия составляют такие программы для своих работников. То есть вот горно-химический комбинат очень активно работает в этом направлении. И вот еще 5% человек должен все-таки сам сформировать себе пенсию, то есть добровольно уплачивая страховые взносы. И ведь когда мы говорим о том, что на Западе достаточно высокие пенсии, это же не просто вот государство выплачивает такую большую пенсию. Как правило, человек с самого первого рабочего дня своего старается отложить на пенсию, используя различные вот институты формирования каких-то своих накоплений.
Новый порядок формирования пенсии, пенсионных прав граждан вводится с 1 января 2015 года, если не ошибаюсь. И пакет соответствующих законов уже одобрен на самом высшем уровне. Частично мы эту тему уже затронули, но все-таки давайте остановимся подробнее. В чем основные и принципиальные, на ваш взгляд, изменения?
Основные изменения, которые нам предстоят. Во-первых, у нас были всегда минимальные требования по стажу для назначения пенсии. Ну, понятие «страховой стаж» в новом законе, оно, собственно, соответствует уже понятию «страховой стаж» в законе о трудовых пенсиях. Потому что в страховой стаж, кроме периодов работы, входят еще и нестраховые периоды. Я не буду их всех перечислять, но вот скажу, что служба в армии, скажем, периоды временных нетрудоспособностей, периоды ухода за детьми до исполнения им 1,5 лет, если раньше было за 2 детьми, в этом году уже за 3, а со следующего года за 4 детьми. И, соответственно, требования к минимальному стажу возрастают. Вообще требоваться будет 15 лет страхового стажа для того, чтобы мы человеку назначили пенсию.
Вместо скольки?
Вместо 5. Ну, предусмотрено переходное положение. Соответственно, в следующем году это будет 6 лет. Каждый год будет увеличиваться требование на 1 год. И к 2024 году 15 лет. То есть 15 лет человек должен будет проработать.
А нет ли риска, что значительная часть россиян останется вообще без пенсии?
Нет, такого риска нет. Мы в любом случае назначим социальную пенсию, но только на 5 лет позже. По закону о государственном пенсионном обеспечении у нас граждане, которые не имеют права на трудовую пенсию по старости, ну а потом уже на страховую пенсию будет со следующего года, мы назначаем им пенсию, социальную пенсию по старости, но только возраст выхода другой. Мужчина 65 лет, женщина 60.
А размер этой пенсии каков?
Размер очень маленький. Он меньше 5000 рублей.
Ну, то есть прожить достаточно сложно на эту
да,
сумму.
Да, но точно так же человек будет получать и федеральную социальную доплату. То есть те же 6980 в следующем году это будет. И еще одно изменение вот в требованиях к стажу, к заработной плате. То есть необходимо будет заработать не менее 30 пенсионных баллов или индивидуальных пенсионных коэффициентов. То есть это тоже достаточно такое вот требование, скажем, не чрезмерное, вполне реальное. Мы говорим о том, что, допустим, за год человек сможет заработать не более 10 баллов. Но чтобы заработать 10 баллов, это нужно иметь очень хорошую заработную плату, потому что это зависит от страховых взносов, которые уплачиваются за застрахованное лицо работодателем. И будет браться отношение всех уплаченных страховых взносов к максимально возможному, с максимально облагаемой суммы. В этом году эта максимальная сумма у нас 624 рубля, то есть что соответствует зарплате 52 тысячи рублей в месяц. Достаточно высокая заработная плата, правда? Потому что, когда выходишь в аудиторию, например, муниципальных бюджетников, то там, конечно, такое зарплате даже и мечтать не могут. Вот, соответственно, вот это вот требование по баллам, оно тоже будет, в общем-то, существенным. То есть пенсию тоже нужно будет заработать. Не просто ты поработал, ты должен будешь заработать 30 баллов. Но, опять же, вводится переходное положение. В следующем году это 6,6 балла. Дальнейшее увеличение вот, к 2025 году будет уже 30 баллов.
Как вы считаете, можно ли выделить какой-то один наиболее существенный и важный параметр, который влияет на размер будущей пенсии, на который действительно стоит обратить особое внимание будущим пенсионерам?
Да, конечно. Во-первых, должна быть как можно больше заработная плата, причем она должна быть вся белая, не зарплата в конверте, поскольку зарплаты в конверте ни один страхователь, работодатель не перечисляет страховые взносы в пенсионный фонд. Соответственно, только получая белую заработную плату и как можно в большем размере, можно заработать достойную пенсию.
А вообще, как вы считаете, чем вызвана необходимость перехода к новой пенсионной формуле? Ведь до этого вроде бы было все просто и понятно. Вот люди только привыкли, да? Не чувствовали, может быть, даже какой-то необходимости что-то менять?
Ну, во-первых, то, что касается, что все люди это знали уже хорошо, я тоже в этом глубоко сомневаюсь, поскольку мы вот проводим большую информационно-разъяснительную работу, но все равно иногда сталкиваешься с тем, что человек просто не понимает, как это вот назначается пенсия, как из чего она рассчитывается. Чем вызвана необходимость? Тем, что изменяется демографическая ситуация в стране, и тем, что меняется экономическая ситуация в стране. Здесь вот, если я уже сказала, что у нас вот до сих пор не было никаких ограничений, все, что ты заработал, все легло на твой лицевой счет, и из всех этих страховых взносов идет назначение, перерасчет пенсии, да, то со следующего года у нас вот это вот количество баллов уже ограничивается. То есть человек за год, я уже сказала, может заработать не более 10 баллов. То есть если у человека вот, ну, следующий год уже налогооблагаемая база для страховых взносов составит 711 тысяч рублей, что будет соответствовать зарплате 59,2 тысячи рублей в месяц. Если человек зарабатывает такую высокую заработную плату, все равно он заработает за год не более 10 баллов, что, в общем-то, ведет к такому несколько ограничению роста размера пенсии на самом деле. А перерасчет работающим пенсионерам предполагается сделать вообще из 3 баллов. То есть, если человек заработал там меньше, допустим, 2 балла за год, то то, соответственно, ему будет сделан перерасчет из 2 баллов. Если же он заработал больше, то перерасчет ему будет тоже сделан из 3 баллов всего лишь. То есть ограничение размера пенсии вот такое вот будет. Это вот, видимо, тоже существенное отличие от прежнего законодательства.
Вот как я понимаю, действующим пенсионерам каких-либо неприятных сюрпризов не стоит ждать от новой пенсионной формулы.
Абсолютно.
То есть на их действующую пенсию как-то влиять это будет?
Практически нет. То есть мы сейчас переведем на 1 января все пенсии в баллы. Вот сейчас готовится, вот завершается уже подготовка электронного сервиса соответствующего, когда человек может зайти на сайт госуслуг и посмотреть все, что касается его пенсии, в том числе и количество баллов, которые у него зафиксированы на 1 января 2015 года. Для нынешних пенсионеров не изменится ничего. То есть пенсия будет переведена в баллы, ну, незначительно, чуть-чуть она увеличится за счет того, что фиксированная выплата с 1 января 2015 года увеличится на 25 рублей там примерно. Но с 1 февраля уже последует повышение именно за счет стоимости пенсионного коэффициента. То есть и тут, я думаю, что будет существенно, поскольку мы видим, что инфляция наша растет достаточно быстрыми темпами. Ну, вот какой будет она зарегистрирована, зафиксирована по законодательству, в таком размере и должно быть произведено повышение пенсии.
Вот еще одна актуальная тема – это программа софинансирования пенсий. Как известно, срок вступления в эту программу был продлен до 31 декабря этого года. Да. Что будет потом? Программу продлят или этот проект уже подходит к завершению?
Ну, на сегодняшний день у нас нет никакой информации о продлении программы. Вот. И до 31 декабря действительно продлен срок вступления в программу. И софинансирование будет государство оказывать тем гражданам, которые вступили и уплатили до 31 января 2015 года включительно. Ну, соответственно, если человек вступил и уплатил в этом году, то он уже за 2014 год получит софинансирование. Если он в 2015 году уплатит, то он софинансирование получит только за 2015 год. Но хочу сказать, что софинансирование будет оказываться только тем гражданам, которые вот на момент вступления, вот сейчас, в этом году, не имеют никакой пенсии, не получают никакой вид пенсии или пожизненное содержание судьи, например. Вот, за исключением военных пенсионеров.
А вот многие даже не понимают до сих пор, в чем суть программы. Вот в 2 словах можете рассказать?
Ну, если уж совсем в 2 словах, да, то это вот заплатил 12 тысяч в этом году. Можно заплатить и больше 12, но государство тебе кладет на твой лицевой счет такую же сумму от 2 до 12 тысяч, не более 12. Ты можешь 15 заплатить, но все равно тебе положат 12 только. Я хочу сказать, что этой программой нас очень неплохо воспользовались наши пенсионеры. Молодцы. Они поняли, что когда у нас был принят закон о выплате средств пенсионных накоплений и соответствующие постановления появились, я говорю, что у нас есть очень грамотные пенсионеры, они увидели, что никаких ограничений нет. Заплатил 12 тысяч, тебе софинансировали, ты в следующем году получил 24. И вот у нас так вот 3 года уже пенсионеры получают, по 3 раза уже некоторые успели получить это софинансирование.
Но это касается именно пенсионеров? Деньги
нет,
могут получить,
да, деньги могут получить только пенсионеры, потому что молодые люди, которые не получают пенсию, они их не получат. Они их получат только когда они будут выходить на пенсию. Но на пенсию они будут выходить, тогда будет произведена оценка всех их средств пенсионных накоплений. Если накопительная часть, которая формируется из этих средств пенсионных накоплений, получается больше 5%, чем по отношению ко всей его пенсии, то это выплачивается в виде накопительной части. Если же меньше 5%, то это может быть выплачено в виде единовременной выплаты. Вот чем как раз у нас и воспользовались наши пенсионеры. Поэтому вот сейчас я хочу сказать, что нужно, вот есть такая возможность вступить в эту программу, уплатив страховые взносы, добровольные страховые взносы, и получив софинансирование от государства. Ну вот во многих аудиториях мы этот вопрос поднимаем. Вижу скепсис молодых наших граждан.
Ну, кстати, да, риски,
да,
есть вообще?
Риски, рисков я считаю, что нет. По крайней мере, вот в любом случае 100% софинансирование от государства вы получаете. Какой банк может предложить на 100% доход? Нет таких банков, да? Во-вторых, значит, эти деньги инвестируются. То есть они либо в негосударственном фонде, пенсионном фонде, либо в какой-то управляющей частной компании, либо в государственной управляющей компании, они все равно работают. Как минимум на уровень инвестиционный доход, как минимум на уровень инфляции все равно будет получен. То есть вот здесь я считаю, что эти деньги защищены полностью. А уж если говорить о более пожилых, более старших людях, не пожилых, более старших людях, которые еще не получили пенсию, и вот которые уже готовятся к выходу на пенсию, я бы им просто-напросто рекомендовала. Вступайте, уплачивайте к моменту выхода на пенсию у вас какая-то сумма накопится, вы получите ее в виде единовременной выплаты, скорее всего. Вот. И еще хочу сказать, что у нас есть люди, которые, вообще говоря, вступали в программу, но не уплачивали страховые взносы. Они могут также продолжать вот уплачивать, или начать, или продолжать уплачивать страховые взносы, добровольные страховые взносы на формирование накопительной части. То есть вот к этому я тоже призываю, поскольку вот если они не уплатят до 31 января 2015 года, то получается, что софинансирование не получат тогда.
И вот еще не менее актуальный, наверное, вопрос – это накопительная часть пенсии. Многих беспокоит, что будет с накопительной частью, до какого года продлится заморозка накопительной части пенсии?
До 31 декабря 2015 года. Это связано с тем, что негосударственные пенсионные фонды должны получить лицензию Центробанка и вступить в систему государственного гарантирования. Вот тогда вот государство будет спокойно за эти средства, и они будут работать дальше.
Ну а как вы считаете, вообще выгодно иметь накопительную часть пенсии?
Очень сложный вопрос, и ответить на него сложно. Ответить каждый должен самостоятельно, потому что я говорю уже о том, что у нас и граждане наши по-разному относятся ко многим вопросам. Я вот знаю, например, есть пенсионеры, которые просто-напросто работают на фондовом рынке и зарабатывают при этом неплохие деньги. Таким пенсионерам, наверное, можно, и таким вот людям, которые разбираются в каких-то тонкостях фондового рынка, и которые знают, куда направить, в какую управляющую компанию, когда вовремя забрать, как выбрать ее. Да? Вот, если у них есть вот такой инструмент, если они могут вот этим воспользоваться, почему бы нет? То есть здесь можно значительно увеличить эти средства, сделать их выше, доход от них получить выше, чем уровень инфляции. Поскольку, ну, конечно, вот если направить их просто на страховую часть пенсии, то, конечно, доход получится гарантированный, но он будет практически на уровне инфляции. Если человек владеет этим инструментом, ради бога, я бы просто рекомендовала, даже советовала. Если вы можете заработать больше, заработайте накопительную часть побольше. Кроме того, средства пенсионных накоплений, они же у нас наследуются. Если, вот, допустим, ну, не очень, конечно, может быть такой момент, ну, это жизнь, да. Если умирает молодой человек, которому не назначили пенсию, у него есть средства пенсионных накоплений, они выплачиваются наследникам. Все, что идет в страховую часть, это не наследуется, это уже собственность государства, страховые взносы. Поэтому здесь вот ничего человек не получает. Хотя вопросы у нас пенсионеры очень часто задают. Но за моего мужа ведь уплачивали страховые взносы в пенсионный фонд. Ну вот отвечаем, что это не его средства. Даже и накопительные вот средства пенсионных накоплений, это не его собственность. Но законом предусмотрено их наследование.
И вот еще один вопрос у меня. Вот, знаю, что в различных структурах сейчас используются новые технологии в обслуживании людей. Что нового у вас?
Да, у нас, во-первых, установлена электронная очередь. Все пенсионеры, которые у нас бывали, отмечают удобство. Во-первых, человек пробивает талон, голосовой вызов в кабину потом осуществляется. То есть это очень удобно. То есть пенсионеры там теперь не спорят, чья очередь, в какую кабину идти. Во-первых, это. Во-вторых, у нас сейчас организована предварительная запись на прием. То есть позвонив по телефону 75-33-02, 75-26-87, можно записаться на любое удобное для вас время. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать, что если человеку нужна какая-то справка, допустим, о размере пенсии, он точно так же может позвонить, заказать эту справку по этим же телефонам и в назначенный момент прийти на следующий день, например, и получить ее справку без всякой очереди, чтобы не затратить время свое вот на ожидание в очереди. Ну и хочу сказать еще про нашим федеральным льготникам, которые у нас пользуются набором социальных услуг. Мы в этом году, так же, как и в прошлом году, и в позапрошлом году, направляем все справки, которые, значит, подтверждают их право на пользование набором социальных услуг, в клиническую больницу, в поликлинику. Все эти справки будут в базе информационной клинической больницы. И медикам, я тоже думаю, что это будет очень удобно, чтобы можно было воспользоваться, и федеральному льготнику не нужно будет обращаться к нам за справкой. Вот. Ну, если какая-то, в каких-то ситуациях она понадобится, допустим, для целей санаторно-курортного лечения или проезда, пожалуйста, к нам можно подойти и ее получить. Но вообще все справки будут направлены в клиническую больницу. Вот для лекарственного обеспечения этого более чем достаточно. Федеральным льготникам к нам уже обращаться не нужно в таком случае.
Ну, а время нашей передачи, к сожалению, закончилось. Напомню, что мы беседовали с заместителем начальника управления Пенсионного фонда России в Железногорске Людмилой Смаль. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на все наши вопросы.
Спасибо за интересную беседу.